Привет, меня зовут Павел Грозный. Вы слушаете подкаст «Читатели», где мы разговариваем с интересными людьми об интересных книгах. Простите нас за перерыв в эфире. Мы перезагрузились, готовы выпускать новые эпизоды и постараемся делать это даже чаще, чем раз в две недели. Еще я хотел рассказать, что этот подкаст поддерживается Букмейтом, приложением, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Для новых читателей у нас есть промокод, который вы можете найти в описании этого подкаста, как и название книг и имена авторов, которые мы сегодня будем обсуждать. А теперь читатель номер 8, точнее, читательница номер 8. Сегодня мы говорим с Сашей Шадриной. У Саши есть блог о поп-культуре и литературе, который называется «No Kidding». Она ведет ридинг-группу с таким же названием, в которой прочитываются, обсуждаются тексты, написанные женщинами. Саша – соосновательница писательских курсов «Write Like a Girl Russia». Привет, Саша, спасибо, что к нам пришла.
Привет, спасибо, что пригласили.
Речь пойдет сегодня о феминизме и книгах, которые написаны женщинами. В марте 2018 года человек, который довольно активно существует в интернете и читает, что там пишут, наверное, понимает, что феминизм и гендерный вопрос и отношения между полами – это одна из главных тем и одна из главных новостных повесток текущего момента. И издатели обычно во всем мире очень чутко и быстро реагируют на такие вещи. И именно поэтому на английском языке сейчас выходит какое-то невероятное количество книг про это. Если ты придешь в любой большой магазин, да и небольшой тоже, в котором торгуют книгами на английском языке, или на немецком, или на французском, скорее всего, вы там увидите выкладку книжек по этой проблематике. Я не знаю, как в фикшн-отделах, потому что я чаще тусуюсь в нон-фикшн-отделах, но если даже посмотреть интернет-сайт, то обязательно там будет что-то представленное на эту тему. При этом российские издатели вообще, мне кажется, тоже уже довольно быстро реагируют на тренды новостные, и книжек про биткоинов сейчас выходит, не знаю, каждую неделю по несколько штук. Или книги про смерть и отношения со смертью. Это тоже очень важная тема в издательском мире. Но когда вопрос касается гендера, феминизма, то с чем приходится женщинам сталкиваться в ходе их жизни, российские издатели как будто объявили обет молчания. И мне так кажется. Но, может быть, я не прав. Саша, что ты можешь сказать о российских магазинах? Вот ты приходишь туда, что ты там видишь на тему, которая тебя, очевидно, интересует?
Слушай, ну, как ни странно, я тоже об этом говорю всегда, о том, что вот, у нас мало переводят, мало публикуют, мы мало осваиваем эту проблематику, такая интонация и такие темы неинтересны, может быть, российскому издателю. Но в итоге времена, на самом деле, меняются по чуть-чуть. И так или иначе у нас появляются какие-то книжки все равно, которые являются теоретическими. Например, наконец-то от Маргином издательство издало Джудит Батлер все вот эти ее тексты про перформативность гендера, которые, конечно, не являются доступными для
массового
читателя, наверняка. Но, тем не менее, это такая небольшая веха, что эти тексты важные для академии, важные для там, квир-культуры, а, и в том числе там, для феминистского движения, они на русском появились, тем не менее. А какие-то очень такие спорадические есть всплески, мне кажется, на этом рынке, и это связано с тем, что все-таки издатели смотрят на Запад и видят действительно, что эти книги продаются, что эта повестка продается. Ну, можно вспомнить, когда в «Альпине» выходила это противоположный полюс от «Батлер», наверное, да, когда феминизм такой поп немножко, когда это очень автобиографические личные истории, а при этом завернутые в небольшой такой манифест, как жить можно, вот, и от чего надо отказаться женщине. А Кэтлин Моррен, как-то на русском она называлась, типа, «В духе откровения феминистки»?
Нет, она называлась «Как быть женщиной», «Откровение отъявленной феминистки».
Да, ну, то есть такое название адаптировано для русского рынка, броское. В оригинале я не помню, как это называлось.
«How to be a woman»,
и все, без отъявленных феминисток, естественно. Поэтому даже у таких консервативных относительно издательств есть интерес в этой сфере, мне кажется. Хотя, конечно, каких-то более жестких историй, более откровенных, их не так много, как на Западе.
Но когда ты приходишь в магазин, не знаю, открываешь Букмейт, открываешь ozon.ru, ты вообще можешь что-то там найти, кроме книжки Кэтлин Моррен, о которой ты сказала? Я имею в виду именно чтение не академическое, а какое-то, которое доступно, условно говоря, каждому человеку?
Ну, у меня такой очень избирательный глаз, он выцепляет все эти штуки, которые можно, в принципе, подвести. Я на все книжки, которые выходят, которые связаны с гендерной повесткой и вообще с какими-то историями личными женщин, я на них обращаю внимание. Uh-huh. И, например, там очень много всего происходит в жанре графического романа, да, и uh-huh. комикс-издательства, на самом деле, как казалось, обратили внимание тоже туда, и им эта повестка вообще не страшна, несмотря на то, что это в основном мужские компании. Uh-huh. Они чувствуют, в общем, что там тоже есть.
Ты между компанией, которые эти комиксы делают и переводят?
Да, все. Да, они представлены в основном мужчинами, и тем не менее они берут эти сюжеты с удовольствием и какие-то именно не супергеройские вещи издают, а альтернативные комиксы, и независимые комиксы, которые дают именно женщинам возможность высказаться.
Например,
в какой-то романной форме.
Персиполис или...
Персиполис, да, Бум-книга делала очень много интересного, и там они делали какие-нибудь тексты, связанные с телесностью, например, про Изюминку, финской художницы, про ее опыт родов и вообще взаимодействие своим телом в это время. И они сейчас переводят и, надеюсь, издадут просто блестящий, один из лучших романов в этом жанре, «Фан Хоум» Элисон Бэгдал, которая придумала тот самый Бэгдал-тест, по которому фильмы оцениваются на предмет своей сексистскости.
Интересно, с чем это связано. Может быть, просто у комиксов самая прогрессивная и молодая аудитория, которая уже живет в мире англоязычного интернета, всеми этими вопросами интересуются, и поэтому они понимают, что это продается. Или, это, не знаю, может быть, это просто есть... какое-то геройство, и люди просто хотят, чтобы эти книги появлялись на русском языке.
И есть такая вероятность, наверное, может быть, это сочетание двух факторов. То есть есть какая-то социальная осознанность, потому что мы тоже делаем издательский проект сейчас, и у нас абсолютно социальная такая повестка, мы знаем, что эти голоса должны быть услышаны. И мы действуем не только потому, что нам это эстетически приятно, а потому что мы чувствуем, что здесь очень важная социальная миссия есть в этом. И эти издатели, которых я назвала, наверняка они тоже руководствуются такими соображениями, помимо того, что им сами эти истории очень нравятся, потому что они просто очень здорово сделаны, как визуально, так и с точки зрения там сторителлинга того же. Вот. Но и то, что подрастает новое поколение, и подросло уже, которое действительно как-то мыслит по-другому и имеет доступ к разным источникам информации.
А читателю, который владеет только русским языком и который хочет что-то узнать про феминизм и гендер, и он хочет действительно какие-то, я не хочу сказать попсовые книги, но, в общем, доступные книги читать. С чего ему начинать?
Когда мы говорим про феминизм в литературе, да, мы же имеем, на самом деле, два таких больших корпуса текстов, которые можно условно там вот разделить на эти две категории. Это, с одной стороны, действительно какая-то теоретическая литература или, может быть, публицистическая. Это не обязательно то, что мы там, с чем работает академическая среда, да, это не монографии обязательно и не книги, которые потом адаптированы из этих монографий. Это могут быть там сборники каких-то проблемных эссе, например, что-то в этом духе. Но мы считаем, что...
Это Ребекка, как Ребекка Сольн, это «Man Explains Things to Me»?
В том числе, хотя она, конечно, больше тяготеет к другому полюсу, такому уже более доступному.
Ага,
и там у нее очень много личной именно перспективы. Все эти эссе построены вокруг ее личного опыта, ее личной истории. Тогда как, может быть, теоретические тексты, они апеллируют к опыту групп каких-то и пытаются вот на каком-то таком общем уровне разговаривать об этом.
Групп, ты имеешь в виду социальную группу?
Социальную группу. Ага. Ну, в общем, автор может не присутствовать там как персонаж по себе. И есть там вторая группа текстов, они не обязательно могут называться феминистками, но они в том числе... Мы, когда их читаем, мы понимаем, что здесь, очевидно, есть эта проблематика патриархального общества, или там они делают видимыми то, что обычно невидимо, тот опыт женский, который обычно мы не видим. Например, какие-нибудь маргинальные абсолютно проявления. Меня, например, интересует тема алкоголизма. И много совершенно текстов мемуарных или художественных, или которые находятся на стыке фикшена и нонфикшена, которые эту тему исследуют. Они сами по себе могут там никогда не произносить слово «феминизм», но тот факт, что они... это маргинализированное поведение делают доступным и выносят его на поверхность, это, на самом деле, делает их феминистками в том числе.
То есть два полюса. Окей, что из этого на русском языке есть?
Хороший вопрос. Я сама начинала не с русскоязычных книжек, конечно.
Да-да, но и мой опыт работы в медиа, который пишет об англоязычных книгах, и мой опыт работы в читательском сервисе, где русским читателям доступны книги на английском языке, говорит о том, что русские люди, люди, владеющие русским языком, как своим родным, не очень охотно читают книги на иностранных языках. И, в принципе, это нормально, это во всех странах я наблюдаю.
Но если мы говорим про теоретическую литературу какую-то, то есть прекрасные сборники, довольно доступные, в духе там лекции о гендерной социологии, здравомысловой. В принципе, для тех, кто прям интересуется темой, это может быть хорошей стартовой точкой.
А тем, кто хочет почитать просто литературу, вот второй полюс фикшн, нонфикшн, о котором ты сказала. Там, как я понимаю, там же туда относится и художественная литература, да, ко второму полюсу,
да.
и нонфикшн.
Да, а меня интересует, скорее, больше всего меня интересуют вещи на стыке фикшена и нонфикшена. Но вот я случайно окунулась в эту повестку и вообще познакомилась с феминизмом через как раз такую книгу французской, причем писательницы. И это скорее удивительно, потому что я скорее к американской школе тяготею и вообще больше с американскими текстами взаимодействую, как лично, так и в работе. Это была книжка «Кинг-Конг-теория» Вирджинии Дюпон. Она очень известная такая контркультурная французская писательница. И, как оказалось, она на русский язык переведена.
Книга?
Да, она переведена, она вышла каким-то микроскопическим тиражом в 2013 году, приложением к какому-то журналу, я забыла, там 300 экземпляров. Но, тем не менее, сам факт доступности этого текста на русский язык меня довольно порадовал, потому что она для меня была прям таким толчком в эту проблематику, которая меня пробудила вообще к жизни вокруг меня. Я вдруг все поняла.
Хорошо. То есть это текст, который ты можешь рекомендовать как...
Да, как такой, скорее, более художественный, но при этом нон-фикшн.
У меня есть 4-летняя дочь, ей 4,5 года, и я сейчас много стал смотреть с ней мультиков диснеевских. Я понял довольно быстро, что мне нужно владеть теорией и как-то понимать, как понятно разговаривать о вещах, которые я вижу в диснеевских мультиках с ней, потому что она будет расти в совсем другом обществе, у нее будут совсем, наверное, другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. А я довольно олдскульный человек в этом плане. Стал задумываться об этих вопросах уже в довольно зрелом возрасте. И да, я стал искать книги, и когда я узнаю какой-то теме, которую я не знаю, хочется сразу почитать книги, потому что они что-то в голове в порядок приведут, и это собеседник, с которым ты можешь довольно долго про эту тему говорить.
Да, книга в этом плане очень интересный медиум. Я вот тоже в какой-то момент попыталась, я прочитала эту первую книжку Вирджинии Дюпон и подумала, круто, а что дальше делать? Да. Здесь вроде какой-то новый мир. Я хочу узнать, как это все развивалось. Да, я хочу как-то разложить это в своей голове последовательно. Я читала книжку «История американского феминизма», которая была написана для, видимо, первокурсников колледжа, вообще для тех, кто ходит на занятия gender studies. И она была такая абсолютно ничем не выдающаяся, но дающая представление о историческом процессе. Ну, причем очень западном, естественно, потому что там понятно, что в Советском Союзе это по-другому развивалось параллельно. Что касается... как говорить со своим ребенком об этом и как объяснить ему диснеевские мультики. Но, с одной стороны, Дисней, он же тоже очень сильно адаптировался под...
Нет, сейчас, да, нет, я говорю про мультики 50-х годов, 60-х годов, которые прекрасно нарисованы, да, но те вещи, которые там произносят герои, иногда они тут дичайше несовременные.
Да, и транслируют какие-то ценности, которые, в общем, можно... От которых мы потом всю последующую жизнь пытаемся избавиться, они очень сильно въелись уже в наши мозги, и мы просто не можем...
Да, я вот об этом не думал до того, как эти мультики избавиться. Увидел в 32 года.
Да, но я на самом деле бы почитала Bell Hooks. Это просто такая... Она очень доступная, она очень такая во многом плакатная писательница. Она чувствует, мне кажется, себя таким персонажем слэш-феминистской иконой. Она сама из Академии тоже, она исследовательница, она занималась вопросами расы и классов, в том числе, как и многие феминистки, всегда смотрят на пересечение, да, вот этих социальных факторов, что формирует нас, что формирует нас как социальную группу и нашу жизнь, что влияет помимо нашего гендера. И она очень много исследовала вопросы любви, например, и вопросы там классовые, и она написала книг 20, наверное, на тему феминизма. У нее есть базовый труд «Feminism is for everybody», очень доступный, не устаревший ни в коем случае. Или, кстати, если говорить про современность, то ты, наверное, знаешь книжку Чимаманды Нгози Адичи «We Should All Be Feminists», которая даже вошла в школьную программу в Швеции вроде как.
Но ее на русский не переводили тоже пока что.
Да, но интересно, что,
возможно, стоит.
По крайней мере, издательство «Фантом» издавало ее фикшн вот буквально недавно. То есть это опять-таки про художественные тексты или там автобиографические тексты, которые несут в себе эту проблематику, но не являются там, не знаю, феминистскими, то есть на них не стоит такой шильзик. Да, «We Should All Be Feminists» — это такой типа феминизм 101, то есть введение в феминизм для папы и ребенка на самом деле.
О, класс,
очень быстро.
Класс, спасибо за рекомендацию.
Очень быстро. Да, и у нее есть еще другая книга, я не помню, как она называется, она как раз оформлена там в виде то ли писем, то ли какого-то разговора. Она там рассуждает о том, как нам воспитать феминистских детей.
А какие есть интересные жанры и субжанры в фикшн и нон-фикшн литературе по этому? Есть наверняка какие-то вот микрофеномены?
Да, наверняка есть микрофеномены. Я всегда говорю, что мне интересно то, что вот падает в пропасть между художкой и нон-фикшеном. То есть какие-нибудь нон-фикшн-романы, мемуары, которые задействуют личный репортаж в себе, в себя в том числе, и, может быть, критическую теорию или там литературную критику. Вот мне больше всего нравятся книги, которые взяли и все смешали. Попробовали собрать такой новый жанр, и в этом, кстати, тоже есть такая феминистская стратегия, потому что литература во многом массовая и особенно какая-то интеллектуализированная, в общем, та литература, за которую дают премии большие, в ней действует такой диктат романа. Роман — такая очень давляющая форма, и она во многом патриархальная, да, она очень консервативная, и есть какое-то такое культурное представление о том, что только роман может вобрать в себя всю реальность, всю современность и отразить ее в моменте
мир.
Времени. И объяснить мир. И объяснить там состояние человека на сегодняшний день. И как раз вот эти вот все новые жанры, которые работают с автобиографическим материалом и которые пытаются как-то растрясти и раскачать вот эту романную форму, они очень сильно децентрализуют вот эту вот иерархию.
Мы уже поговорили немножко про детей и подростков. И, насколько я знаю, ты работала в детском издательстве «Самокат». Или
да.
работаешь сейчас?
Нет, не работаю.
Работала. И кажется, что в этом мире детских книг тоже что-то происходит. Потому что вышла книжка «Что мы празднуем на самом деле 8 марта». Кажется, она так называется, «Издательство «Белая ворона».
Ну, вообще, когда я работала в «Самокате», была шутка, что я там директор по феминизму. Вот. И, естественно... Здесь так много с детской литературы, есть несколько уровней, не знаю, даже проблем или нет, потому что, с одной стороны, детская литература, естественно, очень важна, потому что она воспитывает новые поколения людей. И это очень хорошо понимали, например, большевики, пришедшие к власти.
Да,
которые сначала загнали в это детское гетто всех вот художников и писателей типа Хармса, чтобы они не мешались во взрослой литературе, которая официальная, естественно, и такая вот очень центральная и важная для них была. А потом они вдруг поняли, что пора их оттуда тоже...
Что-то не то там происходит.
Поганой метлой выгнать, потому что они там сеют эту смуту, и эти эксперименты, в общем, ничему хорошему не приведут. Ну, поэтому, да, детская литература является таким очень важным рупором. У нас просто в России вот с детскими издательствами какая-то уникальная ситуация, прекрасная. То есть понятно, что в контексте, там, если сравнить с какой-нибудь Норвегией, то там намного больше книг выходит, прогрессивных, классных, современных, пересчет на их население. У нас этого, конечно, не так, но при этом у нас очень сильные независимые издательства и «Белая ворона», и «Самокат», и они очень заинтересованы всегда вот этой вот важной социальной проблематикой и говорят и о справедливости, и о том, как мир устроен, и обращаются именно к подростковым вопросом. А подростковые истории, они в каком-то смысле на самом деле похожи на женские истории. То есть это тоже что-то скрытое, не явно проявленное на поверхности. И там очень много боли какой-то, и там очень много вот этого первого столкновения.
Никогда не думала об этой параллели, очень интересно.
Да, если это история девочки-подростка, то это же вообще... Да, но «Белая ворона», да, они очень симпатично эту книжку сделали, что мы делаем 8 марта, что мы празднуем. В оригинале называется феминизм и идет или феминизм наступает. Это шведская книга в оригинале. Но при этом, помимо того, что вот у них есть действительно эта нонфикшн-книга, которая прямо предлагает читателю юному поразмышлять о том, что мы, правда, празднуем, какие для этого предпосылки, и поразмышлять над тем, почему так устроена наша жизнь и почему там взаимоотношения между гендерами такое, и распределение сил такое. У них еще очень много прекрасных каких-нибудь книг художественных, которые там, не знаю, я не очень люблю это выражение про сильных героинь, но там, да, с сильными героинями. И «Самокат делает», у них вышла эта серия про книги завтрашнего дня, которые такие книжки-картинки испанские 70-х годов, про социальное неравенство, про, опять-таки, мужчин и женщин, про демократию и диктатуру. И абсолютно прекрасная книжка, кстати, наверняка 100% феминистская, художницы Ники Дубровской, которая вообще такая книжка, рабочая тетрадь, которая предлагает подростку такие разные кейсы гражданского неповиновения на разном уровне, то есть какие-то уличные акции или какие-то интернет-акции, ну, в общем, какие-то случаи борьбы за справедливость и за права, и предлагает вот с ними познакомиться и поразмышлять, чтобы тоже можно было бы такого сделать, чтобы в жизни и в мире было больше справедливости.
Получается, что, подытоживая первую часть нашего разговора, получается так, что если ты хочешь что-то почитать по этой проблематике, то иди в книжный магазин, ходи в детский отдел и набирай там стопку книг, да, или в комиксы, и читай, и думай. Расскажи о No Kidding, о вашей читательской группе. Это называется Reading Group.
Да.
То есть это уже устоявшееся выражение. Что там происходит? Чем вы там занимаетесь?
Reading Group получилась из моего желания найти какое-то сообщество, так как я не могла прибиться ни к какому готовому сообществу. Я сделала его для себя. Ну, то есть мы там занимались, может быть, каким-то интернет-активизмом, что-то писали, публиковали. Мне казалось, что в плане вещей, которые меня интересуют, это все улетает в никуда. То есть был большой отклик на какие-то тексты про детскую литературу, но не было никакого отклика, например, на тексты про греческий женский роман современный. Это меня, конечно, все очень сильно расстраивало, и я думала, что это вообще никому не нужно. И я решила сделать среднегруппу, которая фокусировалась бы на текстах, которые написаны женщинами и не переведены на русский язык. То есть это тексты, которые, вот опять-таки, не интересны русскому издателю, потому что они там, может быть, важны для своего жанра или для своего времени, или, может быть, даже для современности, но они находятся где-нибудь в бэк-листах, это не новинки, а какого-нибудь энтузиаста независимого не находится, чтобы эти тексты принести на русский язык. И да, мы там читаем короткую прозу, потому что довольно сложно в ритме московском заставить кого-то прочитать роман. И мы читаем... Это тоже очень интересно, потому что короткая проза, она опять-таки таит в себе очень много разного удовольствия.
Они гораздо реже разговаривают, чем о романах. И гораздо реже пишут.
И гораздо реже ее издают, потому что сборник рассказов там непонятно, как продавать.
Да, это проблема.
А какую-нибудь большую монолитную книжку продавать понятно как. Вот, и она существует уже почти 2 года. В этом сезоне мы читаем... Мы решили отойти от этой западной англо-американской повестки и обратить внимание вообще на то, что в этой прозе происходит на планете. Мы почитали писательницу с Чили.
На каком языке?
Ну, мы читаем в переводе на английский. Но интересно, что все время приходит кто-нибудь на рединг-группу. Мы читали китайскую писательницу Цань Сюэ, и там приходила одна из участниц, которая там жила в Китае несколько лет, и она нам знакомила с контекстом. И заодно посматривала в оригинал и говорила, что там случилось в переводе. И то же самое было с Чили. То есть у нас была девочка, которая занималась испаноязычной литературой. Вот последняя рединг-группа была прекрасная. Мы читали рассказы армянских и грузинских писательниц, современных очень, и наших ровесниц, переведенные на английский язык, опять-таки.
Не переведенных на русский.
Это, конечно, такая чуть-чуть парадоксальная ситуация.
Да, но понятно, почему так.
Да. Ну и смысл в том, что мы, конечно, потеряли связь с странами бывшего союза в этом плане, и у меня есть мечта сделать какой-нибудь сборник, который представил бы короткую прозу женщин разных стран, чтобы мы как-то познакомились с ними.
Как все это выглядит? Вы собираетесь раз в неделю в каком-то помещении, и кто-то из вас, вы по очереди читаете вслух. Я просто никогда не присутствовал на собраниях рединг-группы, не совсем знаю, какие там правила поведения и организации всего этого.
Нас раньше хостило издательство «Самокат», в котором я работала, а потом сейчас нас хостит библиотека Некрасова, в которой проходит много всего интересного. Нон-стопом. Заранее высылается текст или несколько текстов, которые предлагается прочитать к встрече.
Это раз в неделю происходит?
Это происходит раз в две недели. Я боюсь, что если бы это происходило раз в неделю, все бы горели в огне просто бесконечно. Ну, в общем, такая периодичность довольно удобная, чтобы не загонять себя совсем в угол и при этом иметь какое-то время, пространство для маневра, чтобы с этими текстами познакомиться.
А кто определяет следующий текст?
Сейчас мы делаем это более-менее коллективно. Раньше первый сезон все определяла я. Вот. Угу. Но сейчас кто-то может что-то предложить, и это предложение будет услышано. Например, армянские и грузинские тексты подбирала не я, хотя я тоже этой темой занималась. Мы собираемся, есть модератор, модератор я, но я не такая, типа, карающая длань, и это, мое модерирование совсем не жесткое. Очень часто в последнее время я полагаюсь на группу, и, например, мы читали новеллу Йоко Тавады, японская писательница. Господи, The Bridegroom Was a Dog. На русский она переведена, и когда-то была издана иностранкой, но я не помню, как она называется по-русски. И я шла туда, не имея представления, о чем этот текст вообще, после того, как его прочитала. Мы все пришли, мы поделились этим ощущением, что мы не поняли, что произошло.
Никто не понял.
Да, но за полтора-два часа разговора были какие-то прозрения небольшие, мы накидали гипотез, некоторые из них друг друга красиво дополнили, и в этом, на самом деле, самое большое удовольствие рединг-группы, вот эта вот коллективная работа ума. Очень приятно посидеть, подумать и вдруг что-то увидеть с другой стороны или как-то прозреть.
А сколько человек туда приходит?
По-разному, от 5 до 15.
Ходят ли туда мужчины?
Мужчины в прошлом году ходили более активно. У нас есть один постоянный участник, мужчина.
Окей, то есть это не...
Она не женская, то есть...
Просто у вас ваш фокус он на писательницах. То, что вы читаете книги на английском языке, ты же когда придумывала это, ты наверняка понимала, что это очень сильно сужает количество участников.
Я думала, что
не
вообще...
Не смущает ли это участниц, которые, может быть, не так хорошо понимают тексты на английском языке, которые как тексты на русском языке?
Я думала, что вообще никто не придет. Такая была идея у меня. Потом я удивилась, что... И мы шутили, что у нас очень элитистская группа. Что она...
Да-да, это довольно пафосно звучит. Мы собираемся, читаем, писательницы
на самом деле, по сравнению с другими рединг-группами, это совсем не пафосно. Если посмотреть на какие-нибудь рединг-группы гаража, которые там по марксизму или не знаю чего... очень узким исследованием французским про женский язык.
Капучино-социалисты.
Да, это намного более... Там намного более высокий порог для входа, мне кажется, чем нашу группу. Наша группа такая немножко болтающаяся в пространстве, не сильно себя не ограничивающая жанрово или историческим периодом каким-то и так далее. У нас, мне кажется, в этом плане свободно. Что касается, что не все могут читать, ну, то понятно, да, это возводит некоторые границы. Но, с другой стороны, когда я это запускала, я писала, что если вам кажется, что вы не сможете читать, все равно попробуйте. Потому что, когда я начала читать на английском, это произошло совершенно случайно. У меня стояла книжка на полке Сильвии Плат. Я ее взяла, открыла, стала читать и прочитала целиком. И я подумала, а почему я думала, собственно говоря, что я не могу по-английски читать?
Да-да, это как прыжок в воду. У меня примерно такая же история была. Я просто понял, что я хочу чуть больше понимать про то, что в мире происходит. Понял, что если буду читать книги на английском, то я просто гораздо больше буду понимать про то вообще, про будущее, про настоящее, да и про прошлое тоже.
Да, если, в общем, если ты на самом деле можешь на себе в этом отказываешь, то ты себя отрезаешь от огромного мира.
Расскажи теперь о писательских курсах, которые как будто бы вытекают из вашей рейтинг-группы. Я не знаю, что раньше появилось, но как-то все это очень стыкуется друг с другом.
Да, я как Стив Джобс, который соединяет точки, все никак не соединит. Все это началось, весь этот проект, на самом деле. Ну, то есть, когда-то был блог, а потом я какое-то время, я два года ходила и думала, что нужно делать издательство. И один раз я сидела на семинаре, с преподавателем британки Дмитрием Карповым, который спрашивал нас, какие у нас планы на следующий год. И я сказала, что вот я хочу сделать издательство женской литературы, только я чувствую, что само по себе оно работать не будет, что это просто сумасшествие лезть в индустрию книгоиздания бумажного, но я не могу понять, чем его дополнить, что там что-то должно быть еще, и я не понимаю. И он мне сказал, да, действительно, там что-то должно быть еще. Спасибо, Дмитрий. Вот, и потом я думала об этом еще год. Потом я решила сделать рединг-группу, но не в качестве дополнения к издательству, а просто потому, что у меня была потребность поговорить про эти тексты в офлайне с кем-то и увидеть этих людей, и понять что-то про них. Кто вообще эти читатели? Кому это может быть интересно? А потом в какой-то момент я вдруг поняла, что может быть еще вот такая писательская история, и я просто встретила где-то в интернете информацию об этих курсах, потому что они в Великобритании проводятся при поддержке некоммерческой организации For Book's Sake, которая занимается популяризацией женской литературы. И так как там, мы тоже занимаемся, на самом деле, популяризацией женской литературы, я на них наткнулась в какой-то момент и увидела, что вот они такие существуют. Я спросила тогда своего американского друга, писателя, не можешь ли ты мне найти что-то такое вот американское, потому что я скорее лучше в этом контексте ориентируюсь, и мне бы хотелось больше с Америкой работать. И он мне накидал каких-то вещей, которые мне показались менее убедительными, и я подумала, ну, странно мне на самом деле будет работать с британцами, я хуже понимаю, что у них происходит в плане литературы, она мне не так сильно интересна.
Ну, же писательские курсы, какая разница?
Какая разница? Но вот, и я с ними списалась, и они, так как они тоже очень низовая инициатива, это люди, которые сделали этот проект благодаря тому, что они чувствовали свою личную потребность объединяться с другими пишущими женщинами, и они пошли нам навстречу очень легко и были рады, что вот даже из России написали, и мы хотят запустить этот
проект. А они есть где-то, кроме России, теперь?
В Ирландии есть, и на Маврикии, говорят, вот это
сказать. Клевая комбинация.
Я думаю, нам нужен обмен, я сказала, нужен российско-маврикийский обмен, потому что тут очень холодно, и мы хотим поехать куда-нибудь.
Так, да, и ты запустила все это как коммерческую, некоммерческую историю.
Ну, она такая условно-коммерческая, денег там, естественно, очень мало, она сама себя просто поддерживает. Была гипотеза в том, что она будет чуть-чуть поддерживать издательский проект, пока это не очень получается. Но в итоге это вылилось в какую-то совершенно прекрасную историю, что вот курс вообще представляет собой 6 занятий, и предполагается, что туда придет 12 женщин, и будут вместе писать в течение 6 недель. Модератор в лице меня будет, в общем, их вести к этой финальной точке. В итоге все пришло к тому, что раз в 2 месяца я знакомлюсь с 12 невероятными женщинами. У меня просто жизнь сильно очень изменилась за эти 1.5 года. Я приобрела какое-то ненормальное количество подруг. Причем у нас очень глубокая дружба, и она связана, она прям очень сильно завязана на любовь к литературе. У нас одинаковые ценности. Они при этом все невероятно талантливые, разные и крутые. И там много коллабораций каких-то рождается.
Пишешь сама?
Я пишу сама, но у меня нет таких сильных амбиций, прям супер-вау амбиций. Если я сама пытаюсь исследовать, работать в этом жанре, вот как раз, который смешивает фикшн и нонфикшн, и мне очень интересно, вот, интересен репортажный жанр, типа личного репортажа, как я хочу как Джон Дидин работать, может быть. И вот, и я пытаюсь как-то это все связать со своей идентичностью, со своей личной историей. Но посмотрим, к чему это придет. Это перспектива как минимум 1 года, то и 2.
Вот. А как ты пришла ко всей этой литературе? Это вот была та самая книга «Сильвия Плат», которую ты взяла с полки? Или я понимаю, что этот мир, фикшн, нон-фикшн, феминистской литературы очень сильно тебя в какой-то момент захватил? Я бы даже не сказал, что это феминистская литература, которая написана женщинами, да? Наверное,
да.
Так лучше сформулировать.
На самом деле, я зашла туда совсем бочком через английский язык. Я когда-то... Ну, то есть английский язык у меня был в очень пассивной своей фазе. А потом я учила испанский, и потом в какой-то момент я оказалась в Лондоне и поняла, что я очень плохо могу говорить по-английски, у меня все время лезут испанские слова в ответ. И я подумала, боже мой, что же с этим... Я до этого там учила английский в школе, в университете и так далее. И я нашла себе преподавателя частного, который сказал, ну вот ты это книги любишь, и я тоже вот люблю, и у меня степень MFA, типа Master of Fine Arts в Creative Writing. мы, может, с тобой будем вместе читать и как-то писать эссе, и писать вообще. И я говорю, классно. Он говорит, ну, мы можем еще там по учебникам заниматься. Я говорю, нет, в топку учебники не будем, будем читать. И я очень сильно погрузилась во все. У меня был какой-то читательский ренессанс тогда. Он мне говорил, ты знаешь этого? И я на все отвечала, нет, и мне сначала было очень стыдно.
А то есть он предлагал тебе какие-то книги, да, которые, как ему казалось, тебе могут быть интересны?
Ну да, например, ты знаешь Роберта Лоуэлла, там, поэта? Я, нет, не знаю.
Я тоже не знаю.
Или там кого-то он еще называет второго? Я говорю, нет, не знаю. Говорит, а Теда Хьюза? Я говорю, это муж Сильвии Платт.
А, я тоже. Это я тоже знаю.
Он меня называл там, типа, величайших англоязычных поэтов современности, грубо говоря. А я знала одного и только потому, что он муж Сильвии Платт. Вот, и мне сначала было очень стыдно, а потом я поняла, что их просто нет в университетской программе всех этих авторов, несмотря на то, что они есть в университетской программе западной, и это там авторы 60-х, 70-х, 80-х годов, они уже исследуются, они уже существуют в куррикулуме так называемом. И в какой-то момент я читала все, что он мне давал, и я поняла, что я как-то лучше реагирую на женские тексты. И я никогда до этого не задумывалась о том, что есть какой-то дисбаланс в публикациях или там дисбаланс в нашем списке чтения, потому что для увлекающегося читающего подростка список книг, который надо прочитать, он выглядит обычно как там, типа, Маркес какой-нибудь или там Керуак, вся альтернативная проза, если мы подумаем, она вся представлена мужчинами. Там Фицджеральд, все модернисты, там, может быть, Вирджиния Вульф, да, бочком протиснется, и вот, в общем-то, все. И тут я поняла, что я таких текстов никогда не читала, вот, ну, тут же Дизиан, Лори Мур, какие-то еще лесбийские тексты современные, я абсолютно была в восторге от всего этого, сказала, можно мне побольше такого? И потом я стала параллельно очень много набирать и читать все СМИ, типа New York Review of Books, London Review of Books. Uh-huh. И потом я, конечно, пустила свободное плавание, и это когда была новая страница моей читательской биографии, и на самом деле то, что я прочитала тогда, сформировало меня настоящую больше, чем то, что я прочитала, будучи подростком, когда на самом деле происходит вот это вот формирование идентичности первой.
Ну, самая такая же история. Мне кажется, надо вообще все книжные списки, которые сообщают о том, что эти 100 книг тебе надо прочитать, когда тебе 15 лет или 25 лет, надо отменить и забыть, и никогда на это не вестись.
Да-да-да.
Что у каждого своя читательская история и путь. Расскажи про две последние книги, которые ты прочитала.
Так, две последние книги, которые я прочитала. Ну, это совершенно рандомный выбор такой. Я прочитала графический роман про Фриду Кало, который... Я не помню, кто его авторка, она испаноязычная женщина.
Это какая-то новинка?
Это новинка, да, по-моему, к Эксмо или СТ, не знаю, кто сделал.
А, ее на русский перевели.
Это большое издательство. Да. Это, в общем, очень... Во-первых, она здорово нарисована, во-вторых, там история Фриды Кало рассказана от первого лица, и это создает вот такое очень интимное ощущение, ну, какой-то включенности в ее жизнь, потому что с ней там совершенно безумные эти происходили вещи, и она болела очень тяжело с детства и была травмирована, и она находилась в каких-то абьюзивных отношениях, и при этом она очень любила своего мужа, и, там, не знаю, нравы были у них такие довольно свободные. В общем, она пережила очень многое, и от того, что графический роман всегда действует очень прямолинейно. И из-за того, что это такой многоуровневый нарратив, то есть ты одновременно потребляешь там визуальную историю и текстовую. И сам текст прекрасный вышел из-за того, что они вот выбрали повествование от первого лица. Создает очень интимную тональность. Uh-huh. И нарисовано просто очень классно. Художница, она перерисовала и картины Фриды в своей манере чуть-чуть. И получилось очень здорово.
Вторая книга?
Ну, Наталья Мещанинова, «Рассказы». Это режиссерка фильма «Комбинат Надежда». Такой мокюментари.
И сценаристка.
И сценаристка «Аритмии». Uh-huh. И еще много чего. У нее эти рассказы публиковались в журнале «Сеанс» по чуть-чуть, и они собрали их в сборник. Он вышел тоже вот в издательстве журнала «Сеанс». Сказала моя коллега по «Write Like a Girl», что такой жанр семейной гоп-драмы. Эти рассказы в основном про ее детство, про взаимоотношения с матерью. Они объединены вот этим, вот этой рассказчицей, у которой совершенно своеобразный язык. То, о чем она пишет, знакомо многим, мне кажется, многим людям, потому что это вот провинциальные города, какие-то панельки, насилие, ужас, бедность, страх, непроглядная тьма, страх. При этом юмор черный, поиск этого какого-то языка, которым можно это все описать, завораживает абсолютно. Читать это было очень здорово, очень классно.
Ты рекомендуешь?
Очень рекомендую.
Хорошо. Расскажи теперь о книге, которую ты собираешься прочитать, о паре книг.
Собираюсь ее прочитать. Я прям сегодня хотела заказ сделать людям, которые едут в Америку. Лесли Джемсон, эссеистка. Ее книжка предыдущая, The Empathy Exams, была прям очень хорошо принята критиками. Все они писали, очень хорошо продавалась. Все говорили, что это вот такая Джон Дидин новая и так далее. Она там исследовала вот вопросы эмпатии, то, как мы на чужую боль реагируем. Но я ее не читала. Я очень долго думала, читать или нет, и не читала. А тут у нее вышел вот этот вот новый мемуар. Называется «Recovering», про алкоголизм и про выздоровление от него. И она подошла к созданию этой книги таким образом, что у нее была ее история взаимоотношений с алкоголем, попытки выбрать трезвый образ жизни. Русский язык не очень подходит для разговора об этом, потому что там в английском есть getting sober, да, или recovering, выздоровление, наверное, выздоровление от этого. При этом у нее были истории, которые ее интриговали, и с которыми она себя относила, других писателей, которые страдали от этого. Например, Джон Берриман, великий поэт американский, который покончил с собой потом, ну, в общем, не смог справиться. Джин Рис, британская писательница, которая была такой доппельгангером Хемингуэя, наверное, которая показала... То есть она попыталась вознестись вот на тот же уровень вот этих вот писателей-модернистов, которые очень много пили и вели развратный образ жизни. Что? Это был очень смелый шаг с ее стороны, потому что для женщины эта позиция, естественно, не такая доступная. В общем, фигуру мужчины-писателя, пьющего гения, очень легко романтизировать. Фигуру пьющей женщины культура наша не дает романтизировать. Понятно, что вообще не стоит романтизировать алкоголизм, нужно говорить о нем честно, да, и нужно слушать то, как об этом говорят люди изнутри своей жизни. Иногда тебя, может, из литературного канона вытесняют еще, потому что ты просто не укладываешься в какие-то эти культурные рамки, потому что не существует культурного стереотипа для пьющей женщины-писательницы. И Дэвид Фостер Уоллес, который бросил пить и ходил на группу анонимных алкоголиков, при этом страдал от депрессии просто бесконечно, в итоге не справился, покончил с собой. И вот у нее были эти истории, там еще множество историй этих писателей. При этом у нее было представление о том, что она хочет посмотреть, как мир устроен, и послушать истории людей, которые рассказывают свои истории, связанные с трезвостью или связанные с взаимоотношением с алкоголем. И она ездила там в разные командировки, в какие-нибудь больницы, в которых лежали эти люди, или слушала их oral histories, то есть называется, устные истории. И, видимо, там есть какой-то действительно большой блок, связанный с литературной критикой, с осмыслением вот этого нарратива вокруг зависимости и как искусство может вообще с этими нарративами работать. И получилась такая очень, опять-таки, многогранная книжка. Она выходит 3 апреля. Я очень воодушевлена.
Расскажи про вторую.
Вторая — это тоже американский мемуар современный Мириам Гурба Мин называется. Эта история... Мириам Гурба, она позиционирует себя как квир. Писательницу. Она, родители у нее, или там один из родителей из Мексики, то есть она мигрантка первого поколения. Вот. И это очень сильно влияет, конечно, на то, как она вообще видит мир и то, как она о нем рассказывает.
Наверное, на то, как этого читателя, как этого писателя воспринимают медиа и читатели тоже.
В том числе, да. Но это все про политику идентичности, да, которая провалилась. И стратегия этой политики провалилась, когда избрали Трампа. Все сказали, блин, мы тут так сильно закопались в эту политику идентичности, а людям вообще плевать на это, на вашу историю. Квир, не квир, без разницы. Вот. И эта история тоже такая мемуарная и автобиографичная. Она являлась... То есть она пережила сексуальное насилие. Насильником являлся человек, который там, у него это была серия эпизодов, одна или несколько пострадавших даже умерли, в общем, а эта девушка спаслась, и она вот исследует истории, свою историю, историю женщины, которая не выжила, и историю этого насильника. И при этом это очень смешной мемуар, говорят, что она использует юмор там, где вроде как бы это неуместно, что и юмор становится таким очень мощным оружием вообще для работы с травмой.
Иронию, наверное, даже, да?
Или, да.
Ну, круто, очень интересно. Спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришла и поговорила с нами про книжки.
Спасибо тебе большое.
Читайте книги, написанные женщинами, читайте книги, написанные не женщинами. «Будущее — это феминизм» книги... Это тоже будущее. Дорогие друзья, спасибо, что вы нас слушаете. Ставьте нам оценки в iTunes, пишите нам отзывы. Это сразу закидывает наш подкаст чуть выше в рейтинге, чего мы, конечно, очень хотим. Спасибо и до встречи.
Пока-пока.